Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль восемь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 7 августа, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Опять ты? Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот» и звоните 7373-94-8, код 495.
Наша традиционная перекличка, значит, Виктор 26 на месте, Виталий Фили тоже здесь, говорит, что нам нужно воздвигнуть рукотворный памятник за такие трудовые подвиги, и к нему, говорит, не зарастет народная тропа. Ну, не знаю, не знаю. Юлия на месте, заяц, говорит, господи, опять вы, пятая неделя без выходных. Куда смотрит руководство, спрашивает Руслан Николаевич.
Где художников, спрашивает стратегический инвестор. А, я думаю, что он до сих пор там,
Мне кажется, он уже едет.
Да?
А сколько ехать?
Ну, долго, наверное, да. Наверное,
1300.
Уже пора бы, да.
Крестный отец на месте, Егор тут, Игорь Маслов здесь, лимузин уже проснулся, наш слушатель тоже, Эндрю Первый уже встал. Зачем вы так рано просыпаетесь, скажите, пожалуйста. А, Сергей на месте, Алексей Кузнецов нам сообщает, что 7 августа 1941 года военный летчик Виктор Талалихин, первый за Великую Отечественную войну, произвел таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к Москве вражеский бомбардировщик. Также сегодня день физкультурника. Ну, как сразу
круто.
Градус пафосности снизился, простите, но Алексей Кузнецов.
Алексей Кузнецов прям готовится, чувствуешь, да?
Да,
рубрику чувствую. Свою готовят на все 5 баллов из 5.
Да, почему вы каждый нам ее не делали по будням, Алексей Кузнецов?
Может, не знал, что мы по будням.
Да как везде. Ты можешь не знать? А ты что, ты звук не выключил в телефоне?
Это я?
А
да?
Кто, я?
Какой кошмар.
Профессионализм не пропьешь.
Какой кошмар, а я думал на тебя значит, наезжать.
А, ну нет. А, мертвый Жор здесь... Алекс Баскаков тоже на месте. Это очень хорошо. С чего мы с тобой начнем? Скажи,
ну,
пожалуйста.
Потихоньку подключайтесь к нашему стриму на YouTube, который пока еще не идет. Но там есть картинка,
которую
можно нажать. Да, но у нас какие-то небольшие технические неполадки, но он обязательно будет стрим на YouTube, поэтому подключайтесь, там уже можно.
Мне кажется, Юля Варкунова не очень в этом уверена.
Там уже
такое лицо.
Лайки все равно можно поставить. Понимаешь, даже чат работает. Вы можете туда писать. Да,
чат работает, а мы нет?
Нас не видно. То есть это идеальная трансляция, понимаете? Там есть все, что нужно, и нет всего, чего не нужно. Вот просто берете, включаете. Ну, там, конечно, вот эта вот заставка на постоянке, вот это, где у тебя лицо такое ошалевшее, которое смотрит, заглядывает в душу. Посмотри на это. Как это развидеть-то?
Да
я так крупно
еще
не видел никогда на экране компьютера. У меня все время на телефоне. Дай-ка,
да.
Я выключу, конечно, это, да.
Вот так вот человек меня любит, понимаете? Вот он вчера рассказывал, что, значит, везет ему с людьми. Видимо, я в этот список не ходила.
Я говорил, да, такое?
Да.
Какой я был вчера интересный, сколько глупостей.
Я переслушивал просто эфир зачем-то, не знаю.
Вечером?
Да, нет, утром. Ну, как приехал, так включил. Не могу без тебя ни минуты.
Сегодня ты переслушал
вчера,
эфир?
Вчера.
Вчера утром.
Вчера закончила эфир, приехала домой и включила его.
Это уже было не утро, это не считается.
Ну,
давай,
ладно.
Тема, у нас есть.
Каждый третий россиянин работает в полутьме, показал опрос. Вот, наконец-то, зарплата.ру уже сейчас выступила с этим исследованием. Не работа.ру, а зарплата.ру. Сколько их вообще существует, этих потрясающих
зарплата.ру.
Угу. А, значит, говорит, что в помещениях, где трудятся участники исследования, нет окон или это полуподвалы с окнами на уровне тротуара. Ах, вот, оказывается, о чем эта новость. А знаешь, о чем я подумала?
Ну.
Когда увидела заголовок, но я же дальше заголовка не читаю, я же профессионал.
Да, да, да.
Я решила, что имеется в виду, что когда ты сидишь, например, работаешь за компьютером или что-нибудь читаешь, пишешь, в общем, ну какой-то такой рабочий, учебный, интеллектуальный процесс у тебя происходит, то у тебя в комнате приглушенный свет.
Я тоже об этом подумал.
А оказывается, это просто они работают не с видом на столицу нашей родины, вот с этим вот потрясающим, а неизвестно с чем. Понимаешь? Было подвальных помещений.
Ну, а с другой стороны, это не то же самое. Ну, то есть с искусственным светом, да, грубо говоря?
Да.
У них нормально, светло, но свет искусственный.
Да, и они говорят, что, в принципе, в отсутствие в офисе естественного света напрямую на их здоровье не влияет, и на самочувствие тоже. Если зарплата устраивает, то это вообще не проблема. Проблема ли это?
Условия работы, да? Давайте поговорим
об этом.
Условия
работы в целом.
Какие условия работы должны быть у вас? У меня тоже есть история, значит, про одно место. Да, ну, недавно. Я просто внутри не был. Был только в фойе больших офисных центров Яндекса, которые на Кутузовском проспекте находятся. Знаешь, вот сразу после Третьего кольца в область едешь, и там вот сбоку стоят с экраном таким рекламным, а там они целый квартал себе отстроили.
Угу.
Новых бизнес-центров. Внешне выглядит очень круто. Все из стекла. Знаешь, какие-то крутые такие люстры.
Ну, все как мы любим.
Да, вообще очень хорошо. Но чуть-чуть наверх смотришь, выше фойе, и видишь вот эти вот офисные стулья, столы в огромном количестве, у всех одинаковые компьютеры, одинаковые лампы на столах и так далее.
Open space.
Open space, да. И я поймал себя на мысли, что, наверное, не хотел бы работать вот в таком месте. То есть вся моя работа, чтобы заключалась в том, чтобы сидеть за вот таким столом. В таком open space даже...
Что... Нет, работа заключается не в сидении за столом, Жор, я тебя сейчас очень сильно удивлю. Это у тебя здесь такая работа, а вообще нормально...
Стол есть, сижу, вроде.
Так, да.
И считается, что работаю.
Работаешь?
Да.
Ну, в общем, работничек.
Ну, ты поняла, о чем я говорю.
Да, поняла.
В общем, давайте опишите ваше идеальное рабочее место и рабочее место, которое у вас есть сейчас. Настолько ли оно идеально?
У меня идеально.
У тебя идеально?
У меня, да. Ну, согласись.
Ну,
у тебя тоже ничего. Ну, да, а куда?
О, отдельный кабинет, например, что был с таким видом.
А зачем мне отдельный кабинет с таким видом?
Что я там буду делать? Чтобы отделить себя вот от этого всего, что сидит в open space.
Нет, а, во-первых, невозможно на такой вот как бы полноценный рабочий журналистский процесс, который в команде налажен, построить в отдельном кабинете. Ну, тебе нужно, во-первых, для нас... Ну, мне нужно, по крайней мере, для настроя, чтобы Максик с Мариночкой переругивались.
Ну, конечно.
Да, и опять кто-нибудь Максик играл в футбол. Да?
Да-да-да, не в футбол, в кикер.
Ну, в кикер.
Да, до футбола мы еще до полноценного здесь не дошли. Хотя иногда хочется.
Да.
Мне всегда стыдно, знаешь, немножечко. Там эти мячики лежат наши, которые подписывают гости игровой передачи. Хочется все время взять, так понабивать мячик. Но народ-то работает. Мне стыдно.
И в этот странно, раз, никого не смущает
момент,
больше.
Да, Казакова, хоть, ну что, пойдем это в кикер разумнемся, в футбольчик, кто с Казачком сыграет, вот они, вот все. И Мирзон так, да, все, погнали. А рядом какой-то, здравствуйте. Это
радиостанция «Говорит Москва», да.
Меня зовут Дмитрий, здравствуйте. Вот хотели бы взять у вас комментарий по поводу...
Да. Все так и есть, все так и есть.
Перевернулся автобус, погибло 1000 человек, вот это... Чё, кто Казачка-то, кто Казачка?
Да, так оно и есть. Так что, в принципе, можешь.
Жуть.
Да.
Дмитрий, доброе утро, неделю вас не слышал, соскучился, жуть.
А мы-то как соскучились, Дмитрий.
А как так получилось у вас неделя? Вы что, радио слушаете только по выходным? Нехорошо.
Я думаю, что это шутка.
А, ты думаешь, это шутка?
Уверена, там 4 смайлика для таких, как ты.
А это смайлики.
Ты что, издеваешься надо мной сейчас?
Я, честно, хочешь, я перестал воспринимать такие смайлики.
Как это?
Я раньше был...
Да, конечно, шутит Дмитрий, да.
Ладно, я был... Ладно.
Шутит.
Я раньше был адепт вот этих смайликов из точек и скобок. Я сопротивлялся эмодзи-смайликам очень долго.
Так.
Все присылали вот эти рожицы, огонечки какие-то, знаешь, там, фейспалм, ну что там только нет, животные какие-то. Я сопротивлялся, я рисовал вот это. Я, знаешь, подмигивающий смайлик рисовал, это когда точка с запятой, скобка. Вот это вот все, да, вот я рисовал всегда
ты
такие вещи.
Как Пенск, тоже с точками с запятой, с этими.
Ну, во-первых, вот, там пишет, Эндрю Первый, с таким смайликом так,
ой,
на всякий случай.
Сейчас неловко вышло, конечно.
Но это было давно, потом в итоге я сломался.
Нормальный смайлик — это скобочка.
Нет, вот скобочки никогда не писал.
Вот скобочка, либо одна, либо другая, все, и отражает полный спектр моих эмоций, у меня других не бывает.
Скобочки не писал. Ну, потому что скобочка какая-то недоделанная, понимаешь, история.
Абсолютно доделанная история. Но, кстати, никто в мире, ты знаешь, да, что кроме русских ее не понимает.
Да.
Если ты переписываешься с иностранцем, то вот, пожалуйста, будь добр, ставь точечки, подмигивающие всякие вот эти вот штуки, точки с запятой и прочую остальную ерундистику. Еще можно и нос ставить на всякий случай.
А с чего ты это взяла? Что за иностранец не понял твой смайлик?
Ты подожди, ты меня сейчас подставляешь, давай как-то поосторожнее. Нет, это какой-то вот общеизвестный факт.
Да, первый раз слышу. Ладно, у нас вроде как тема.
Да ладно.
Давайте все-таки про рабочее место.
Про рабочее место. Вот, пожалуйста, читаем. Дмитрий пишет. Работаю в цеху по производству медицинских реагентов. Весь цех – мое рабочее место. Есть, конечно, комнатка отдыха и удобные места, где можно посидеть и даже прилечь.
Угу, прилечь.
Да, «Нортвый жор» пишет, что скобочки – это уже прошлый век. Сейчас хайпово ставить точку в конце предложения.
Нет, за точку
в конце предложения очень... надо убивать, конечно, если таково и происходит. Георгий Осипов, смотри, по нас соскучился. Говорит, мы лучше и готов каждый день нас слушать. Ну, Георгий Осипов, ответьте, пожалуйста, мне на личное сообщение. Да, а то вы как-то...
Нет солнечного света на работе. Как результат, подорванное здоровье. Подорванное здоровье, плохая производительность. Яндекс прав. Обратите внимание на приветливые лица работников метро. Они работают под землей.
Ты думаешь, это связано?
Слушай, я вот не люблю искусственный свет. Честно тебе скажу.
То есть ты вот из этих, которые приходят, говорят, а давайте окна откроем, пожалуйста.
Нет, мне лучше, чтобы в темноте сидеть, чем вот с этими лампами. Вот они меня раздражают, особенно днем.
Ну, хочешь, давай выключим.
У тебя получается, да, давай выключим. Не, ну у нас, ладно, у нас здесь идет, не идет, она подразумевается, да, трансляция на YouTube, поэтому нам нужен свет. Но так все время ты вступаешь в конфликт, у меня, по крайней мере, так работает. Ты со светлого дня с улицы заходишь в помещение, которое еще зачем-то подсвечено. И ты не понимаешь, это ассоциация у меня идет прямая с вечером и с темнотой. Когда работает искусственный свет. И вот как-то просто некомфортно, не по себе становится. И что-то искусственное приносит вот этот свет с собой вместе в светлый, хороший день.
Слушай, а ты же знаешь, сейчас очень модно делать потолки вот эти с имитацией стекла и дневного света. Понимаешь, о чем идет речь?
Нет. Мне кажется, что стеклянные потолки – это всегда какой-то колхоз.
Нет.
Пространство увеличить. Когда у тебя потолок 2 метра, вот это вот ты делаешь зеркальный потолок, чтобы, да, казалось, как будто он 3 метра.
Да, но нет. Нет, это такая как бы история последние 2 года, наверное, она в моде, как будто бы у тебя зашивают там лампы дневного света за этот потолок, то есть как будто у тебя матовое стекло, закрывающее твой потолок, а там на самом деле дневной свет. И это вот и полностью имитирует, что там солнышко и голубое небо, ну то есть ты как будто все время видишь.
И это работает?
Ассоциация такая возникает, да, это работает. Ну, если это правильно сделано. Обычно, знаешь, какие-нибудь хорошие отели так делают, какие-нибудь хорошие. Где-нибудь, в хороших местах.
Редко, видимо, я был, да, бываю, да, в хороших
отелях. Когда ты последний раз был в хорошем отеле?
В Минске я был в хорошем отеле последний раз. Это был последний раз, по-моему, когда я был в отеле. А, нет, я потом еще в отпуске был один раз. Тоже было хорошо.
Тоже было хорошо, да?
Да.
Сейчас заплачу. Ну, где стрим-то, нам пишет лимузин? Не идет трансляция на Ютьюбе. У многих диваны рабочее место. У некоторых ваших слушателей так наверняка, пишет нам Сергей.
Диваны. Ну вот по поводу диванов, я уже рассказывал эту историю с Сан-Франциско и Гавайями.
Да.
То, что половина сотрудников, вот все, кто задействован, кто работает с компьютером, кто не работает руками, не собирает там какие-нибудь автомобили в Соединенных Штатах, а вот кто работает с компьютером, а половина живут сейчас в Гонолулу, понимаете, на Гавайях. Уехали и прекрасно себя чувствуют. Но при этом мне кажется, что когда ты... Ну, не работать на пляже, на Гавайях. Ну, вы все знаете, как выглядят Гавайи. Вот когда ты...
Я не знаю, как выглядят Гавайи.
Ну, тропическое чудо, понимаешь? Вот с инфраструктурой Соединенных Штатов. У тебя вулканы, серфинг, океан, всегда хорошая погода, ожерелье из цветов, понимаешь? Вот это алоха, музыка такая.
Да.
Вот это Гавайи. Ну, представляешь, там работать...
Да как можно
я
работать
бы так
в такой
тоже
обстановке?
Не хотел, да, зачем? Я не хочу работать. Если уж я на Гавайях, я хочу отдыхать, а не работать. Вот я никогда бы не смог.
Слушай, а все еще, знаешь, помнишь, одно время говорили, что вот я хочу работать на пляже, на пляже-то невозможно работать, потому что, во-первых, солнце, во-вторых, песочек тебе все время в твой MacBook летит, в-третьих, все неудобно как-то поставить, то, значит, поставишь на живот, он сползает и потеет, значит, думаешь, как-то вот сбоку от шезлонга как-то его пристроить.
На пляже
неудобно.
Конечно, на пляже неудобно, но у нас в Сочи есть стрим у нас. Подключайтесь, канал «Говорит Москва». Идет наш стрим, ставьте лайки, пишите в чат, можете ставить дизлайки, главное, подписывайтесь и смотрите нас на YouTube. В Сочи огромное количество людей, которые туда, видимо, переехало временно, особенно вот год назад, так точно было, в октябре.
Во время пандемии.
Ну, во время пандемии нет, в октябре я там был, и я видел вот просто на каждом шагу, в каждой кафешке на берегу, сидит человек с компьютером и обязательно работает.
Или
у
делает
него бывает
вид.
Еще, ну, да, делает очень убедительный этот вид. Знаешь, вот сидит серьезно, что-то там с кем переговаривается и так далее. Вот по видеоконференции вот эти Zoom, не Zoom, все время переговариваются. То есть уехали действительно туда работать в хорошую погоду. Но я вот такого не понимаю. У меня, видимо, слишком московский в этом смысле менталитет. Если уж я уехал куда-то, где хорошая погода и есть море, я там не могу работать. Я должен там отдыхать.
Да, здесь ты прямо упахался, бедняжечка, я смотрю. В больших офисах легче чилить, имитируя работу, пишет Нортвейжор.
Mm-hmm.
У меня в офисе нет окон. Зимой приезжаешь ночью, вечером уезжаешь ночью. Трэш полный.
Не, ну без окон
вечером
совсем,
уезжаешь
это ужасно.
Ночью, это хорошо. Это лимузин нам пишет. Так, ну а для идеальной работы Руслану Николаевичу нужен быстрый интернет, вентиляция, кондиционер, курилка, кофе и парковка.
Это параметры идеального офиса. Быстрый
да.
интернет, вентиляция, кондиционер. Вентиляция, что подразумевается под вентиляцией?
Ну, приточная вентиляция, что у тебя, значит, кондиционер не тот, который все время гоняет тот воздух, который здесь, а вот как у нас здесь сплит-система.
Хорошо.
Понимаешь?
Парковка, кстати. Парковка – это важно.
Парковка – это очень хорошо.
Парковка – это хорошо, да. Парковка очень хорошо.
Парковка идеальна.
Туалет должен быть нормальный, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, тоже. Он написал, правда, тубзик.
Да.
Но я немножечко в серьезность ушел. Туалет звучит посерьезней, да? Ну, это важно.
Наверное, да. Ну, в смысле, да, однозначно.
Наверное. Да, это важно, абсолютно точно важно.
Да. А пусть у меня офис с окном арендуют недорого, но все начинается. Так, а дальше все понятно.
В Сочи очень трудно работать, пишет стратегический инвестор. Когда ты вынужден идти на работу, а все остальные люди идут на пляж, возникает когнитивный диссонанс. Ну да, ужасно.
Вот, о чем речь, да. Но на Гавайях Жора отдыхать хочет, а в Челябинске на металлургическом комбинате он поработать не хочет. Может, стоит спуститься с небес и жить, как большинство россиян, пишет нам Артем. А зачем?
Не, во-первых, я, конечно, хочу отдыхать на Гавайях, но я не про это говорил. Я говорил про то, что я рассказывал историю, что у меня есть знакомый, ну как знакомый, мой друг, который работает в Соединенных Штатах и живет. И он вот переехал жить на Гавайи. Прям жить. Он снимает там квартиру. Не отель, ничего, он там живет уже несколько месяцев подряд. Просто все время на Гавайях с видом на океан, Гонолулу. Ну, скотина, конечно.
Конечно, неприятно.
Звучит, да.
Да,
звучит очень неприятно.
Но он там страдает ему учиться, я уверена.
Да.
Потому что он в отрыве от родины.
Так будем далеко. Представлять, будто его работа — это пихать себе иглы под ногти.
Да, он так далеко, ему скучно и грустно, без нас, без народа нашего, русского, душевного.
Слушай, ну это правда.
Глубинно.
На самом деле, это правда. Это, кстати, тоже параметр. То есть, когда ты уезжаешь работать далеко от всех своих знакомых, семьи и так далее, это же очень тяжело. Ну, понятно, если ты переезжаешь, ты, наверное, берешь там
с собой?
Жену, ребенка с
Зачем?
Собой, конечно.
Я бы не стала.
Ты бы не взяла мужа с собой, если переехала.
А кто работать-то будет?
А, вот так. То есть, ты переехал не работать.
Ну, я переехала,
ты
да,
вот
а он поработал.
Ты спалилась. Ты бы переехала исключительно отдыхать на Гавайи.
Ну, а чего? Плохая идея, ты считаешь?
И Western Union, да, деньги тебе присылают каждый вторник. У меня получка, да?
Да.
Понятно.
Да, так оно и есть. С какой стати вы обсуждаете вопрос об отдыхе? Вас-то это не касается, пишет стратегический инвестор.
Нет, мы как раз про идеальный офис. У нас все в порядке.
Ну, он, может, не идеальный. Вот сейчас Георгий Осипов закончит свои эксперименты с кофе. У нас будет хороший кофе, наконец, в редакции. Будет вообще хорошо.
Ты имеешь в виду, тебе не хватает хорошего кофе.
А тебе хватает,
да? Да, идеальный. Все остальное подходит. А что,
да.
Какие параметры? Офис в центре?
Офис в центре. Парковка.
Есть. Парковка, да, парковка.
Очень красивый вид.
Очень
Но это на самом
вид.
Деле не так важно, это просто приятная плюшка. Достаточно, ну, просто само помещение приятное должно быть. Вот студия у нас очень красивая. В студии приятнее, чем в редакции. Но в редакции, в принципе, тоже ничего.
Да,
ну, вот
нормально.
В редакции этот дурацкий линолеум мне не нравится. Можно линолеум заменить?
Ну, хочешь, пойди. Я тебе не буду мешать. Можешь прямо сейчас иди меняй, да.
Вот если заменить линолеум в редакции, будет вообще хорошо. Да, и кофемашин хороший. Ну, в смысле, кофе в эту кофемашину. Или кофемашину,
слушайте,
не
вот
знаю.
Кофе хороший на работе, это да, не помешало бы. Но я ни разу не встречал. Чтобы у тебя прям вот в самом рабочем пространстве не отдельно где-то кафе было рядом, где ты можешь купить. Хотя это тоже хорошо, когда оно есть. С хорошим кофе. Нет, вот прям, чтобы на работе, где-то на кухне, как у нас здесь, например, стояло именно, ну, просто, чтобы не придраться было к кофемашине. Все время какую-то бурду льет. А еще хуже это, если...
Она сначала льет нормально, ты просто поздно приходишь.
В смысле?
Ну, в смысле,
потому
что когда...
поплевали мне в стакан, ты
да.
поставила,
нет, я имею в виду, что когда только покупаем кофемашину, она хорошая. Все нормально, и она вот первое время льет нормально, а потом начинается.
Ну, может быть. У нас, вот у меня на прошлой работе стоял аппарат, знаешь, вот этот вендинговый,
да.
который кофе лил. Вот это вот вообще гадость.
Такая бурда.
Отборная гадость, но пользовалась популярностью. Все, ну, потому что, а что делать? Все туда ходили, брали этот кофе.
Вот смотри нам, что пишет. Кофе на работе, да вы жируете.
Ну, видимо, но мы же про идеальные условия с вами разговариваем.
Да, ну вот это все значит хорошо. Да?
Угу.
Кофемашина, линолеум. Что еще могло бы здесь поменяться? А, ну знаешь, еще вот такой момент, когда ты заходишь, и вот атмосфера, обстановка самого здания тоже приятна, когда оно клевое, когда ты сходишь, заходишь в какое-то модное пространство.
Модное обязательно?
Модное или красивое, когда... или вот просто вот в приятное. Потому что у нас, конечно, нет, это еще не Останкино,
угу.
но как-то, вот понимаешь...
Но,
вот
мне этот, наоборот вот, нравится вот путь, сюда заходить.
Путь по коридору сейчас еще стало симпатично, когда сюда переехали коллеги.
Да.
А, пока их не было. Ну, вот какой-то, знаешь, этот, вот лифт, который ты очень долго ждешь. Потом вот этот вот
не,
мрамор
это
советский.
Это здание как раз вот с советским мрамором мне лично нравится. Я такое люблю. Вот это вот имперское величие.
Вот величия тут нет. Имперское величие в МГУ.
Не, в МГУ совсем все в порядке с этим, да. Не, мне нравится. Слушай, хороший у нас офис. Чему вы докопались? Нормально, работается. Работаем, продолжаем.
Спать можно.
Новости
тоже
у нас вот сейчас будут, да, наговорит Москва. Тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 7 августа, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, вы не поверите. Доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот» и звоните 7373-94-8, код 495.
А еще у нас идет трансляция на YouTube, вы можете присоединяться к нам там и вот наблюдать, как Юля у нас настраивает камеры. Это наш режиссер трансляции, она сегодня работает с нами.
Так что подписывайтесь на наш канал на YouTube, обязательно заходите, ставьте лайки или дизлайки, главное поставьте, вам просто кнопочку нажать, а нам будет очень приятно и поможет нашему каналу развиваться. Также там есть чат, обязательно туда пишите, в этот чат. В нем можно переписываться и с нами, и с вашими коллегами, радиослушателями. Очень интересное и своеобразное такое времяпрепровождение, конечно, сидеть
да.
в этом чате.
Дочитываем ваше сообщение, пожалуйста. Георгий пишет, что идеальная студия — это где не спотыкаешься о провода камеры микрофонов, например.
То есть не телевизионная. Я
ну
не
да.
видел еще ни одну телевизионную студию, где бы ты не спотыкался.
А это провода. Вообще возможно?
Нет, ну а как?
Ну, куда да. же где-то?
Поэтому, видимо, не телевизионные.
Угу. Так, у нас на вахте есть кофе, рассказывает 26-й. А, подняли, разбудить забыли. Доброе утро. Группа бессмертных пони продолжает выступать? Продолжает, Тейл. Все в порядке, мы на месте. А, Александр традиционно интересуется, где Гудошников. Маргадон традиционно сообщает, что Зенит чемпион.
Все традиционненько у нас.
Да, ну, мастер кажется, конечно... традиционно использует голосовой набор, поэтому я подвисаю. Я работаю в промзоне, одни окна на стену, заводскую, другие на кладбище. Такое кофемашины не компенсировать. Нужно как минимум бесплатные билеты в театр и на балет. И нужна столовая наподобие японской с кошками.
Мне кажется, что вот если брать вид из окна, то тут нужен, конечно, баланс. То есть если у тебя из окна видно кладбище... то надо внутри как-то сделать поприличнее. Если у тебя из, ну, из окна видно Кремль, то, в принципе, можно внутри и по линолеуму походить, потерпишь. Знаешь,
вот,
то есть...
Ты такое... вот это хочешь мне сказать, да?
Да, мне кажется,
ты
так.
Тебе
да.
папа написал, что ли?
Нет. Главное, что тебе не написал пока.
Вот одной тоже все не нравилось. Закончилось тем, что она оказалась у разбитого корыта. Хорошо, хоть старик с ней не развелся, пишет Алла из Северного Тушина. Вообще, конечно, до сих пор удивляюсь, почему старик первым номером не попросил себе новую старуху.
Ну, по себе людей не судят, понимаешь? Старик вот, вот такой вот был.
Понятно. Ну, ладно.
Любил свою старуху.
Да, не бывает такого. Баскервиль Кот пишет, что кому оно нужно, этот кофе ваш. Лучше пиво. Про пиво тоже кто-то писал, что у них, значит, в офисе после 17 краны начинают работать.
Да ладно.
Да-да-да, было-было. Сейчас, подожди, я найду обязательно это сообщение. Это было очень интересно. Это ты там что-то делаешь? Ты мешаешь мне.
Я?
Да. Убери.
У меня другой компьютер, что я делаю?
Да, точно? Ты
у нас два вот. Разных компьютера.
Да, хорошо. Антон пишет, что вот у них на работе после 17 на кухне появляются краны с пивом.
Класс. Слушайте, вот это сильно. Я думаю, что вы отвратительно, конечно, все работаете.
Конечно. Причем, что после 17 это что утром на следующий
конечно.
День.
Конечно. То есть уже во вторник все плохо, очень плохо. Но звучит круто.
Звучит прям да.
Респект называется.
Да. Я поменяла вот вид из окна на летное поле в Шереметьеве на вид на Старый Арбат, пишет нам Тейл, из чего мы делаем вывод, что Тейл перешла работать в Аэрофлот.
А у Аэрофлота...
Офис на Арбате.
На Арбате, да?
Да.
Арбате хорошо.
Вот это мотивация работать до конца дня, пишет Александр.
Ну, да, может быть. Я... Только вот утро. Утро будет напряженным, но до вечера дотянуть есть повод.
77-й пишет. У меня классное рабочее место, вид на Москву, свет во всех окнах, впереди руль, справа ручка коробки передач.
Зато сами выбираете себе антуражик вокруг. Хотите кладбище, хотите Кремль.
Да. Хотите припарковаться в луже? Сейчас ты сегодня два раза припарковался в луже.
Да?
Да. Ну, оба нормально. Раза, когда меня ждал.
Специально.
Я ничуть в этом не сомневался.
Кто-то нам писал по поводу как раз машины. Вот сейчас, говорит, рабочее место у меня салон Мондео. Хотелось бы салон какого-нибудь внедорожника. Неплохого, чтобы было рабочее место.
Ну, это все в ваших руках. Станьте богатым, и у вас все будет хорошо.
Конечно. Ну, значит, смотрите, следующая тема интересная. Очень хочется сейчас послушать ваше... то, как вы это делаете. Значит, экскурсовод перечислил критерии распознавания москвичей.
Что удивительно, это не Вера Клюева. А другой экскурсовод.
Коренные жители столицы отличаются специфическим говором, одеваются неприметно и быстро ходят.
Не все.
Кроме того, эти люди помнят прежние наименования улиц, в частности, могут назвать Новый Арбат Калининским проспектом. Об этом в эфире радиостанции нашей прекрасной сообщил экскурсовод «Москвовед».
Москва-вед. Все уже, да?
Да.
Дикция сейчас к концу недели.
Спалился я, знаешь, по поводу. Москвовед.
Что, у тебя не было москвоведения в школе?
Симонов. Нет, было. Было москвоведение, это какой-то старый предмет. Ты сейчас, кстати, открыла мне этот, знаешь, ларчик, который стоял в очень дальнем и пыльном углу в моей голове. Я забыл,
вспомнил, да?
Такую вещь, да, как москвоведение. Была такая история. А, кстати, а сейчас есть?
Ну, пока что у дочери моей нет, но, может быть, мне казалось, что это какая-то история про пятый класс и выше, нет? Хотя нет, наверное, и в началке была.
Я не помню, я вообще забыл про такой предмет. Вот сейчас и разберемся. У москвича своеобразный выговор, он акает и растягивает слова, знает Москву, может провести вас по Арбату без проблем.
А что там вести-то он прямой?
Ориентируется в городе. Важно, что он повторяет старые названия, не Арбат, а Калининский проспект. Может перепутать Тверскую с Горького. Плюс у него больше багаж московских знаний. Он знает биографию родственников и истории, связанные с детством. Москвич быстро ходит.
Не каждый москвич быстро ходит.
Значит, давайте так. Москвич, вот вы можете сразу, можно не только про москвичей на самом деле, вы можете понять просто вот как, по каким-то признакам, что человек, например, не из Москвы, он не москвич. И откуда он на самом деле?
Ну, но
не...
если у него твой любимый говор.
Ну да, по говору, может быть, по каким-то манерам, как ходить и так далее. Вот есть ли у вас такие приметы, маркеры, которые сразу же указывают, ну, это точно не москвич. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495.
Знавагар, жадина говядина, конечно, первый признак москвича.
Жадина говядина?
Продолжи.
Соленый огурец.
Красногорский, сразу видно, не наш.
Еще турецкий барабан. Барабан есть еще. А что это?
Москвичи говорят. Ты не знаешь эту штуку?
Нет.
Москвичи говорят турецкий барабан, а все остальные говорят соленый огурец, а питерцы говорят пустая шоколадина. С ними вообще проблемы.
Чего говорят питерцы? Пустая шоколадина?
Да.
Ну, у них вот это шаверма с курой, знаешь, вот это.
Да,
батон.
Угу, поребрик.
Поребрик.
Парадная. Еще знаешь, у них есть классная штука.
Не, у них булка. Батон это у нас. Булка у них.
Да, булка. Знаешь, у нас вот... Представь себе одноэтажное высокое здание, дом одноэтажный высокий, ну, не знаю, 11-этажный. Представил?
Одноэтажный? Одноэтажный высокий дом. Представляете себе 11-этажный, одноэтажный высокий дом? Все, поломалась она, короче, все.
Можно я домой пойду?
Эту по гарантии, замените, пожалуйста, тащить новую, это сломанное, все, сломалось.
Одноподъездный.
Да, одноподъездный высокий дом, представляю.
Представляешь, да, обычно панельная какая-нибудь, вот 11-этажная башня.
Да, ровно ее представляю.
Как назовешь ее?
Панелька.
Ну, башня. А еще башня. В Питере зовут точка.
Нет, так точка.
Точка.
Ну, Петербург — это вообще странное место. Да, я тебе так
вот
скажу.
Вот тут у меня, там, конечно, ты знаешь, ты идешь, там будет точка на углу 11-этажная, а дальше вот, значит...
В Питере все странно. Я тебе даже больше скажу. Если я увижу странного человека, я, скорее всего, подумаю, что он из Питера. Это вот тоже такой маркер. Вот странные они там все.
Так это, чтобы узнать москвича, целый допрос надо устроить, пишет нам Смит. Григорий из Питера вот пишет про точку, да.
Интересно. Я про точку слышу в первый раз.
Я от кого-то из питерских услышала, из кого-то из питерских коллег наших.
Маркер не москвича, ходить по всем подряд выставкам и мероприятиям. Местные не ходят уже давно.
Это, кстати, факт. Вот любого москвича спроси, когда он последний раз был в Кремле. Если ему очень не надо было в алмазный фонд, как некоторым, скорее всего... Он скажет, что на экскурсии в школе в третьем классе.
А что это за условие такое вот про алмазный фонд?
Ну, потому что
мне кажется,
я вот
что нормальному москвичу не надо в алмазный фонд.
Ты думаешь?
Да.
Мне вот очень надо было.
Мне кажется, вот как-то не надо.
Да?
Да.
Нормально.
Может, ты не москвичка?
Слушай, ну, я не знаю, что в твоем понимании москвичка? Давай сейчас это разберем.
Давай. Человек, который большую, ну, большую часть своей жизни живет в Москве.
Ну, я родилась в Москве, у меня родители родились в Москве, у меня дедушка родился в Москве, одна бабушка тоже родилась в Москве, а другая вот приехала из деревни Рязанской. Это москвичка или нет?
Москвичка, да. Наверное, знаешь как, если ты больше 10 лет живешь в Москве, ты москвич.
О, как.
Но именно если ты живешь в Москве. Если ты родился...
Например, живешь
здесь,
в Питере.
А живешь в Питере. Ну, наверное, ты можешь считаться москвичом по праву рождения, но...
Но нет.
По факту-то ты не москвич, у тебя другие привычки, другие обычаи, ты по-другому разговариваешь, по-другому себя ведешь, другой ритм жизни. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это Занавагар.
Здравствуйте.
Я южан сразу прям выкупаю, у них это свой собственный язык, скажем так. А у москвичей, мы вот все названия заканчиваем на «ка», по типу как «Варшавка», а все остальные говорят «Варшавская шоссе», понимаете? А мы говорим «Варшавка», «Каширка», «Лубянка», «Каховка» и прочее, это первое. Еще вот по частоте речи я не могу понять, например, когда человек из Оренбурга приезжает, он тоже чисто довольно-таки разговаривает.
Если он гудошников.
Да, еще Томск, Омск... Нижний Новгород тоже, ну, нормально, тоже на москвичей. А вот, ну, больше всего, конечно, попадаются это все южные наши, там, от Воронежа, я бы сказал, наверное, и туда вниз.
Они, хорошо.
Они ребята сразу раскалывают.
Спасибо, слушай, а я всегда узнаю Урал.
Урал, да, сразу.
Сразу. Понятно. Вот это вот редуцированное, реальные пацаны.
Угу.
Очень качественный продукт.
Да, вот да, да, вот. Да, 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 да.
Сразу,
да,
мгновенно.
Ну да, можно, конечно, сразу понять можно.
Чуть-чуть все равно слышно. Вот, кстати, Новосибирск очень чисто говорит обычно, а если вот еще туда, вот дальше, севернее, вот туда, то там уже будет такой ну, будет другой говор, я не знаю, как его описать. Они не окают, они не редуцируют, не уральские, а вот какое-то все равно, какое-то интонирование иное.
Слушайте, ну, по говору это банально, ну, понятное дело, да, в разных регионах нашей страны по-разному могут говорить. Это слишком легко. Давайте какие-то другие параметры. Но я уверен, что любой там человек, который считает себя москвичом, он играл в эту игру, вот идет, ой, ну, это точно не москвич, ну, посмотри, ну, это не москвич.
По маникюру.
Как вариант.
Вот если там стразов поналеплено, длина вот такая вот, и...
Как вариант, да.
И ресницы, наращенные 4D, или как там они называются, uh-huh. Вот так, чтобы прям щетка была на глазах. Вот вопросики сразу.
Да, причем это никак не связано с, например, благосостоянием.
Вообще нет.
Вообще не связано.
Нет.
Человек может быть очень, очень богатый, но при этом вот, да, есть, ладно, засчитано.
Mm?
По маникюру, хорошо. Еще давай.
Но это про женщин.
Вот ты можешь согласиться с тем, что москвича сразу видно по тому, как он спешит? Ну, то есть, что человек не из Москвы, он... Ну, вот ты смеешься, а на самом деле бешеный же ритм в нашем городе. Он очень быстрый. То есть, если
я
человек,
все время ношусь, да.
Если человек вот прям вот это, идет очередь, знаешь, из метро выходят все, вот я сегодня стоял около Третьяковской, оттуда прям валит народ, очень быстрым шагом все выходят. И если вот кто-то вдруг расслабленно выходит из этого пешеходного перехода, может быть это, что не москвич?
Может быть, хотя сегодня суббота, и сегодня все-таки немножко другое.
Но даже в субботу бегаем. Мы всегда
вообще
бегаем.
Мы всегда бегаем, да.
Это
правда.
У нас всегда мало времени, мы всегда куда-то опаздываем.
7373948, телефон прямого эфира, ваши признаки. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот северо-запад Москвы говорит все время, пойдем купаться на Москва-реку. Вся остальная Москва говорит на речку, там еще куда-то. То есть вот такая особенность.
Да. На северо-западе говорят, пойдем купаться.
Да, на Москва-реку, да. Совершенно верно, да. Вот Мирзон так говорит, кстати. Он же оттуда. Ну, да, вот да. Это вот. А у них Москва-река, и они ее не склоняют почему-то.
Да, то никаким образом, только вот на Москва-реку и все.
Хотя понятно. На самом деле правильно, знаешь, спасибо. Как будет сказать? На Москву-реку.
Вообще первый раз такое слышу.
Да.
И на Москву-реку, и на Москва-реку пойдем купаться. А еще куда-то можно пойти купаться?
Ну, нет, ну имеется в виду, что вот ты, тут вопрос в том, как ты ее произносишь, эту несчастную Москву-реку.
Я просто ни разу не слышал, чтобы вообще произносили. То есть пойдем на пляж.
Ну вот если ты
пойдем
там живешь, то
в Строгино,
пойдем гулять. Да, вот ты живешь, да. Предположим, я не знаю, на Кунцевской.
Да.
Или на Молодежке.
Да,
и
есть,
ты говоришь, пошли гулять, куда пойдем гулять? Ну пошли на Москва-реку. Ну, вот так они будут говорить.
А тут далеко.
Ну, как?
Придется вам пройтись.
Придется пройти, так ты гулять
идешь. Да, ну ладно, хорошо, интересно, я запомню, буду теперь обращать внимание.
Да, Лили говорит, что я давно не общалась с очень богатыми. Это нервная Лили.
Поиск по скорости на самом деле палка о двух концах. Потому как доблестные мужи из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана тоже очень быстрые, бегают и мобильные. Ну так они приживаются очень активно здесь. Да.
Ну да, но тут ты их отличишь все-таки, простите, и внешне, и по языку.
Слушайте, если человек приезжает сюда работать... Да, и жить здесь, и он живет здесь хотя бы уже больше года, он, скорее всего, уже привыкнет подстроиться под ритм жизни в Москве. Хотите вы того или нет, обязательно. Он все, привыкнет к метро, который ходит каждые 2 минуты, и ты стоишь и ждешь его, и нервничаешь. Ну, почему поезд так долго, знаешь?
В выходной, вот когда, или вечером уже, когда, знаешь, перерывы становятся больше, прям бесит.
Да, но на самом деле это метро у нас просто летающее, понимаешь?
В Лиссабоне, знаешь, 20 минут?
Везде так, да, по 20 минут ты можешь ждать. Здесь у нас все просто летает. Ну, ты подстраиваешься, хочешь того или нет.
Меня харьковчанина путают с ростовскими, пишет нам студент Добра. Ну, это
по
говору.
Это по говору, конечно.
Москвич охотно объясняет, как пройти, даже если не знает. Да, это факт, и очень быстро ходит, пишет Елена Сергеевна.
Круто. Ты объясняешь, кстати, когда у тебя спрашивают, как пройти?
А у меня редко очень спрашивают, как пройти.
У меня, кстати, довольно часто.
Нет, меня очень редко спрашивают. У меня, я, знаешь, обычно попадаю на моменты, ну, сейчас нет, потому что мало туристов, вот когда нужно спрашивать на английском, вот тогда почему-то выбирают меня. Видимо, налет интеллигентности на моем лице намекает на то, что я должна говорить.
Но русские тебя за москвичку при этом не держат, правильно
нет,
я понимаю, да?
Нет, не держат. Видимо, каменья на ногтях выдают меня.
А кто такой москвич? Житель в каком поколении, спрашивает Смит. Ну, у вас, я говорю, у всех свое.
У всех свое, да.
Восприятие. Как раз, может быть, для вас москвич, это может быть какой-нибудь москвич в четвертом поколении.
Ну, вот мне вот, видишь, написали, что, значит, если у меня бабушка приехала из деревни, одна из моих бабушек, то, значит, это у меня вот только третье поколение сельских иммигрантов.
То есть ну, ты по пока сути, да. Не имеешь права считаться москвичкой.
Не, ну какая москвичка, где уж?
Понятно.
Что уж мне уж? Где уж нам уж? По закону коренным москвичом считается человек, проживший в Москве 40 лет, пишет Игорь Маслов. Была какая-то такая штука, да.
Это законодательно где-то у нас установлено?
Да. Знаешь, почему, с чем это может быть связано? Раньше это было важно. Когда, например, расселяют коммуналку, и ты должен там доказать, что ты живешь в Москве все это время, и как-то вот ты что-то, как-то с водожильем это было именно Понятно. Завязано. Я сейчас могу чушь какую-нибудь ляпнуть. Вот, поэтому.
Ладно, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Москвич действительно был связан с расселением жилья только не 40 лет, а 30 лет. Если ты живешь в коммуналке, тебя ставили на очередь и давали тебе отдельную квартиру. Было такое. Но это было давно. Еще в советские времена. Для меня москвич это тот, кто любит город. И кто любит Москву, тот москвич. Сколько человек живет, как он живет, где он живет, это уже не важно. Если он любит Москву, он москвич.
Но это мои. Очень хороший критерий.
Да, хороший, действительно. Спасибо,
спасибо.
Спасибо. А много людей, москвичей, вот, которых принято считать коренными, не любят Москву?
Я или сейчас любят, тебе знаешь, скажу.
Или любят свою Москву?
Сейчас начнется вот это. У меня в молодости было вообще вот это, вот, а сейчас все, ну, конечно, да. Очень плохо свою и ужасно, Москву. И вот это все никуда не годится. Но я понимаю, вот где-то в глубине души, что когда нам будет тоже 999 лет, мы будем также совершенно... Точно так же будем гундеть и говорить, что вот, значит, но простите.
Мы уже как-то гундели. Помнишь, у нас была тема, там вот места, которые уже не существуют.
Да, да, да,
значит. Ассоциируются вот... у нас.
Симачев закрыли, как мы рыдали-то.
Ну вот.
Понимаешь?
Да, да, да.
Да?
Уже гундели.
Вот. А сейчас вот стерео закроют, чем делать
будет? Ну это нормально же, правильно? Ну это места, с которыми у тебя ассоциируются хорошие воспоминания, в том числе и город с этими местами ассоциируется. Это не значит, что вдруг не стало какого-то места, и ты должен перестать любить город.
Ну, Чебуречную, когда пытались прикрыть эту вашу дружбу, или как там она называется. У меня такое рыдание было в лентах, я такого рыдания еще никогда не видел, мне кажется.
Какую Чебуречную?
Какая-то есть легендарная Чебуречная, называется «Дружба».
Название тоже, смотри, какое оригинальное, да?
Да, и вот, значит...
Хорошо, хоть не сказка.
Да, там подавали, значит, какие-то волшебные чебуреки. Угу. Но Будкин говорит, что они ничем не отличаются от обыкновенных чебуреков. Просто идея была в том, что ты стоишь, значит, за одноногим, колченогим, липким столиком и ешь на газете, да?
Какая романтика, да?
Да, и вот 40 лет там прошло, ничего не меняется, и тебе немножечко хамят еще на кассе. Ну, то есть вот прям все, как ты любишь.
Закрыли?
Хотели, но на самом деле оказалось, что эта система с QR-кодами их подкосила, у них не было возможности слишком осовременить.
Было, что ли?
Да, 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 и все, открыли заново, опять счастливы все.
Они просто назад. Пытались QR-код газетой тоже сосканировать.
Ну да, своей. Да, и как-то вот...
Липкой, грязный, жирный.
Не укладывалось все.
Так, родился и живу в Нагатино, ныне Нагатинский затон. Всегда говорили, пойдем купаться в Коломенское.
На Москварику.
На Москварику.
Да, вот с этим, тут вот именно говорит то, что они...
Говорит Джон Бон Джови.
Да-да-да.
Кстати, так-то.
Я Москву люблю не очень, как любой провинциал, цитирует нам Дэн Сергей Шнуров.
Не, ну вот питерцы Москву не все уважают. Хотя, ну, есть разные питерцы тоже. Есть москвичи, которые очень любят Питер, именно мечтают там жить.
О, господи, это вообще непонятная
история. Знаешь, это тоже своеобразные москвичи. То есть нормальный москвич, по мне, никогда в жизни не сможет жить в Петербурге.
Как там можно жить? Они же меня все бесят сразу. Ну, вот да. Еще на моменте приезда, ты когда туда приезжаешь, тебя сразу все это... Ты знаешь, во-первых, они медленные и тупые. В хорошем смысле, безусловно, в хорошем смысле. Но вот эта вот манера...
Ну, в хорошем смысле тупые жители Санкт-Петербурга. Имейте это в виду.
Прекратим!
Когда увидите ее со спины, и у вас вдруг зачешется кулак, вспомните эту фразу.
Они меня не узнают со спины.
На Невском.
Со спины меня можешь узнать только ты.
Ну вот как это, вот по этой твоей летящей походке, сейчас все узнают, да.
Ну подожди.
И все время говорит.
Нет, отрастет новая нога, будет нормально. Когда они решают все дела в среду, ну в следующую, ну то есть в понедельник рано, потому что ты отходишь от выходных, во вторник как бы немножечко работаем, А встречу ты назначаешь на среду, но не на завтра, потому что на завтра ты как уже можно, а типа в следующую. Потом четверг уже наступает, ну, в среду все-таки встречаются, потому что на прошлой неделе были назначены встречи. А в четверг уже как будто надо готовиться к выходным, а дальше пятница, ну, все закончено.
Знаешь, еще придумал только что параметр москвича, вот лично для меня такой важный.
Ну-ка.
А, это человек, который... Это москвич-автолюбитель. Это человек, который может доехать, в принципе, в любую точку города... Не используя навигатор.
Ты ж мой зайчик. Едем с тобой на Сталелитейный какой-нибудь этот самый проезд или переулок вот прям после эфира.
Да.
Без навигатора.
Да.
Повезешь?
Повезу.
Где это?
Повезу. А вот увидишь, я тебя как привезу, как там оставлю, и придется тебе пешком оттуда шарашить до дома.
Я к новостям успею?
Я боюсь, ты к новостям, ну, о том, что тебя там так и нашли в итоге, знаешь, где-нибудь. Сидящий грустный, как Киану Ривз. Вот да это вот только к этим новостям успеешь.
Перестали, никаких... Москва огромный город, ты не можешь знать его.
Я тебе
ты
не говорю просто... обязательно знать каждый переулок. Но вот. Ты какие-то главные московские маршруты должен знать.
Ну, как попасть с Арбата на Кутузовский?
Ну, грубо говоря. Ну, с Арбата на Кутузовский, это, конечно, много надо узнать, иметь ума, чтобы попасть, да. Там, может, плевком попасть, в принципе, теоретически, с Арбата на Кутузовский. Но, грубо говоря, да. Должен хотя... Не обязательно так есть. Навигатор, он же еще пробки показывает. Тебе удобно, ты понимаешь, какой маршрут короче. Но какие-то базовые маршруты должен знать.
Я знаешь, чтобы не знаю. Я всегда езжу по навигатору.
Когда едешь, вот... И в навигатор смотришь и боишься, потому что не знаешь, куда поворачивать. И безумно начинаешь тупить. Вот чтобы такого не было. Москва Ой, простой город. Слушай, несколько сноб. Колец
какой
и
гадкий.
Улиц, которые эти кольца пересекают.
На проектируемый проезд поедем. Все, Сергей нам решил задачку на сегодняшний.
На проектируемый проезд 3040-23?
Да, да.
40-23. Суббота, утро, новости, говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 7 августа, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495.
А также у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, вы можете присоединяться к нам там, посмотреть на нас, пообщаться в чате, ну и поставить лайк.
В чате можете с нами пообщаться, в чате.
Нам нужна подложка, знаешь, просто в какой-то момент, когда уже сил нет, ты делаешь вот так вот, нормально. Хороший. Молодец. Читаем ваше сообщение в чатике на YouTube. Вот, пожалуйста. Москвичи бывают злые, бывают добрые. Это Елена Андерсон так вот удивительно нам говорит. Москвич — это тот, кто культурно вписался в город. Гудошников — москвич. А есть люди, которые проживут много лет в Москве, но ментально остаются на периферии. Вот культурно вписался в город Алексей. Без него все-таки ни одного эфира не проходит.
Да-да-да. Ну, я согласен, да. Культурно вписался в город — это считается. Не каждый может вписаться в город, понимаешь? Чтобы стать жителем того или иного города. Ну, это порой просто невозможно. Это против твоей природы. Ты не можешь стать там, петербуржцем, я не знаю, валенсийцем, барселонцем.
Каким петербуржцем точно не можем.
Ну, я уверен, что и туда тоже ты не впишешься. Вот. В Барселону, в какую-нибудь Валенсию. А жителем римлянином ты сможешь? Или жителем Рима вот стать? Чтобы стать жителем Рима, это вообще надо как? Сколько там надо прожить, чтобы на 100% впитать в себя вот все эти...
А что? Вот все эти что?
Это Рим, понимаешь? Ну.
Это Рим, да. Да,
это очень особенный город. И с точки зрения темпа ритма, с точки зрения того, как там люди ходят, как они выглядят, как они ездят, что они едят, во сколько они едят, как они паркуются.
Ну нет, подожди.
Где они проводят вечера.
А вот ты знаешь, есть ли у тебя ощущение, что в Москве-то нет вот этого единого какого-то образа человека и единого ритма, и единого, ну знаешь, ой, вот это по-московски, а вот это не по-московски.
Это, наверное, понимаешь? Связано с тем, что мы все-таки сильно больше Рима.
Ну, мы прилично...
Сколько Римов в Москве? Штуки 3-4?
Ну, наверное. И это, во-первых, а во-вторых, мы очень разные. То есть, знаешь, сказать, что вот ни один римлянин не будет обедать в 2 часа дня, он будет обедать либо в 12, либо в 6, вот, предположим, это можно как-то, ну, так, в это
наверное,
поверить, да?
Да,
про наверное. Москву так не скажешь. Во сколько завтракает москвич?
Ну, и вот я еще не завтракал.
И я.
И еще не скоро.
Ну, завтрака, скорее всего, сегодня
слушай,
уже не будет.
Слушай, скорее всего, москвич завтракает, настоящий москвич завтракает сейчас по дороге на работу, значит, кофе какой-нибудь, круассан, печенье, что-нибудь такое. Потом уже обедает полноценно.
Сейчас
работе,
тебе знаешь, например. Что скажут? Что у нормального москвича нет денег на то, чтобы с утра взять кофе, круассан и печенье и завтракать по дороге
ну,
на
ладно,
работу.
Ну ладно, придется, наверное, с тобой тогда
понимаешь?
Согласиться. Да, все, тут в этом смысле все разные, но я говорю, это, я думаю, из-за того, что мы просто гигантский мегаполис.
Угу, ты даже
выборка
не можешь сказать...
больше. Вот и все.
Да, все нормальные люди, вот, например, идут в бар в пятницу вечером, а мы что делаем в пятницу вечером? Так, я посмотрел, короче, что-то новостей нет никаких, что будем завтра обсуждать?
Да, есть такое. Георгия, как в прошлом назывались такие станции метро, как Китай-город и Лубянка? Крестный отец спрашивает, ты знаешь?
Нет, не знаю, но мне кажется, что-то должно быть связано с Дзержинским, нет?
Ну, Дзержинская, да, и площадь Нагина.
Да?
По-моему, да, Китай-город.
Слушай, я вообще вот с этими вот названиями, прям серьезно, и я не знаю, ну, кроме улицы Горького и вот Калининского проспекта, наверное, а вот это вот, что значит, Большая Никитская раньше была Герцена? Ну, вот здесь уже все, здесь у меня уже проблемы.
А ты должен знать, например, если ты не застал?
Мне кажется, что нет. Ну, то есть я-то не живу, не жила никогда с
улицы Горького. Понятно, если ты жил, да, на Калининском проспекте, да, ты, понятное дело, будешь знать.
У меня бабушка до сих пор говорит улица Горького.
Ну, многие так говорят, да, и Калининский тоже многие говорят до сих пор. Может быть, ты должен слышать просто часто от своих родственников, которые так говорят, которые застали, ну...
Не знаю, но опять же, понимаешь, тоже Москва все-таки большая, и вот, например, на улице Горького у меня там бабушка работала, и поэтому она ее часто знала, а вот на Герцена не имел к ней никакого отношения, поэтому я вот это вот не слышала в семье. Ну, как-то вот непонятно, да?
Юстас пишет, что все улицы и переулки без навигатора должен знать таксист. Ну, вот это вот, я боюсь, конечно, утопия.
Это смешно. Москвичи всегда идут пешком вверх по эскалатору, даже если у него длина 100 метров.
Я вот, кстати, не, ну, конечно, ходил вверх по эскалатору пешком, когда совсем вот спешишь. Ну, уже когда опаздываешь,
когда
скорее.
С мамой.
Ну, а так не очень люблю вот это вот ходить
вообще
по эскалатору
вообще не люблю.
Пешком.
Очень неудобные ступени. Вот они, знаешь же, да, что есть ГОСТ по ступенькам?
Нет.
Нет, ну, есть вообще на все есть ГОСТы.
Угу.
На высоту стула, высоту стола, высоту ступени в том числе. И это все не просто так придумано умными людьми, которые годами и десятилетиями рассчитывали. И вот правильная высота ступени, я сейчас тебе точно не назову, но если ты меняешь ее вот от нормы буквально даже на сантиметр, казалось бы, что такое сантиметр, тебе уже будет неудобно. Знаешь, есть такие очень низкие ступеньки, неудобно по ним идти.
Да.
Ну, представил, да? Вот низкие, меленькие такие. Вот прям очень раздражает. И через одну неудобно, и на каждую неудобно. Ну,
маленькие,
прям ерунда.
У тебя шажочки такие, получается. Ты сиренишь по этим ступенькам. Как дурачок.
Неприятно, неудобно. И когда слишком высокие, тоже неудобно. Вот в эскалаторе, на эскалаторах очень высокие ступени, неудобно по ним идти пешком. Ну...
В Москве есть эскалаторы на 100 метров, спрашивает кот Баскервилей. Да, наверное, есть.
Ну, какая-нибудь Кропоткинская побольше. Очень глубокого изложения станция метро, да?
Ну, Кропоткинская, вот я не помню, но Смоленская, по-моему, очень, очень тоже глубокая, которая синяя.
Угу,
которая
какая-нибудь
сейчас вот
это...
недавно. Ну, я думаю, да, должны
Парк Победы
быть, должны
глубокий,
быть,
мне кажется. Ну, да, наверное, есть, да.
Москвича можно вычислить только в другом городе. Ой, а вот это, кстати, очень легко делается.
Прям сразу. Во-первых, он бежит очень сильно. Во-вторых, ему все время что-то очень надо. Он очень сильно вот так вот башкой мотает.
Москвичи выделяются очень сильно. Угу. Вот мы когда ездил, я последний раз в другом городе, в России был. Ну, Сочи не берем, да, в Сочи просто вообще всех навалом. И когда все в шортах, не очень легко там определить, кто там, откуда приехал. В Нижнем Новгороде я был на финале тогда Кубка России. Ну и там, конечно, потом наехало туда москвичей, вот болельщиков «Локомотива» огромное количество, а до этого вот за день до и утром в день матча там еще вот ты прям мог издалека. Ну да, понятно, это москвич, это свой, а это нет. Я не знаю как, но всегда 100% попадал.
Интересно, слушай, вот смотри, мы же вот про женщин мы поняли, что, ну, макияж условный, да, и вот маникюр этот потрясающий, mm-hmm. еще очень короткое платье, когда, и либо оно очень короткое и будет не с кроссовками, а с каблуками, вот прям точно, стопудово она приехала, понимаешь?
А это почему, это из-за того, что ушедший тренд?
Да, ушедший тренд, ну, то есть не носит сейчас короткие платья с каблуками, только с кроссовками.
Mm-hmm.
Потому Интересно. Что это прям уже совсем такая похабщина-похабщина, да. Значит, вообще платье вот тоже, кстати, например, у нас, помнишь, была Оксана Козлова, наша коллега, она же стилист, она говорит, вот если на женщине не...
Наша коллега-стилист.
Наша коллега-стилист, да. О, господи, боже мой.
Человек в рубашке если... мужа это произносит в эфире.
Да, у меня закончились вещи, и я стала таскать вещи мужа, что я думаю, что...
У меня закончились вещи.
Да, я думаю, что, может быть, он тогда уже просто ему станет, как бы это сказать-то, жалко своего барахла. Вот браслет я его надела, например, его рубашку. Вот он сейчас поймет, что я ношу его вещи, вернется, чтобы хотя бы спасти часть своего гардероба.
Проснется, поймет, что ему сейчас носить-то и нечего, да, все собрала.
Нет, просто он испугается, что я сейчас устрою здесь. Окончательно.
Ладно, давай к следующей теме тогда перейдем. Следующая тема у нас интересная. Их на самом деле две в одном, да, но обе странные. Я бы
одна
так сказал.
Другой краше.
Во-первых, у нас в России может появиться налог на мясо. Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Нет, это не тот, о ком ты подумал.
Нет, я-то не подумал, ну просто как много песковых. Считает, что такой сбор может появиться в ближайшие 15-20 лет. Причина – глобальное потепление, из-за которого власти будут пересматривать политику по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. В связи с этим одной из отраслей, в которой могут появиться ограничения, станет сельское хозяйство.
Ну, это понятно. Мы же с тобой уже обсуждали, да, что там что-то с коровой выделяют метан или что-то еще. Угу. Это как-то все очень неприятно. И чуть ли не 10% всего метана в воздухе, который, в принципе, имеется,
и
это
животных.
Из-за коров.
Да. Из-за коров коровы нагнали метан. В Совете Федерации там уже поддержали эту историю. Геннадий Онищенко, например, по-моему, не поддержал.
Сказал, что это значит, что теперь мясо будет еще дороже, и тогда, получается, дети будут плохо развиваться, потому что им мясо этого не достанется. И вообще это чуть ли, значит, не геноцид против собственного народа. Ну, я немножечко передергиваю, но идея была, в общем,
да,
в этом.
Вот. А, ну, еще вторая новость, которая тоже, ну, так, покасательно связана, да, вегетарианцы чаще страдают депрессией, чем мясоеды. К такому мнению пришли немецкие ученые. Они провели метаанализ 13 других исследований. В них участвовали 50 тысяч человек, 8 тысяч из которых не употребляли рыбу и мясо. Написано в нашей новости. А другие не имели ограничений в рационе. Согласно косвенным выводам, к вегетарианству оказались склонны люди с депрессивными синдромами. Кроме того, исключение мяса приводило к развитию психологического расстройства.
Психического.
Ну и психологического, я думаю, тоже. Ученые нашли несколько объяснений взаимосвязи. Во-первых, люди выбирали вегетарианскую диету из-за опасения здоровья. Во-вторых, из-за депрессивных мыслей люди проникались сочувствием к животным.
Слушай, ты учился в школе вообще?
Да, было такое. Пока что специалисты не на... Ты мне это говоришь? Тут написано мясо.
Это же не я написала.
Рыбу и мясо. А кто ж знает-то? Может, ты написала?
Нет.
Ты похож на человека, который не ест мясо. Пока что специалисты не настаивают на наличии причинно-следственной связи. Статья опубликована в журнале Journal of Affective Disorders.
Обалдеть.
Вот так вот.
Мы сейчас все поняли, что, значит, что он специально читал до конца эту новость, чтобы похвастаться своим pronunciation.
Да. Just for the journal, да. Значит, что мы имеем? У нас есть все депрессивные люди, которые не едят мясо. И налог на ту самую мясо, да, и на рыбу. Хочу у вас спросить так. Ну, во-первых, если среди вас есть вегетарианцы обязательно, и веганы, и сыроеды, и вот все вот это вот, обязательно звоните, расскажите, насколько вы депрессивные. А если вы едите мясо, то звоните и делитесь с нами вашими положительными эмоциями. Но на самом деле мне хочется узнать, вы вот замечали за людьми, которые привыкли есть, например, определенного толка еду, пищу, может быть, любят еду какую-нибудь, определенную кухню. Вот какие-то различия в настроениях, в характерах. Зависит ли то, какую еду мы любим есть, которую мы едим, и наши характеры? Есть ли какая-то связь? Или это вообще все чушь?
Есть.
Вот, давайте.
Первое, что прям точно есть.
Ну.
Вот это значит, как только тебе попадается какой-нибудь гражданин, который говорит, что ему вообще все равно, что есть, и что еда это топливо, а не, а не культура и не часть жизни и такое прочее, значит, все кругом жрут и очень много этому внимания уделяют, это стопудово будет душнило, который не умеет вообще ничего не умеет про кайф. Он вообще не понимает, что такое кайф, что такое наслаждаться жизнью, что такое получать от нее удовольствие. Он будет рассказывать, что, значит, можно купить одни штаны, носить их 15 лет, пока они не истлеют прямо на заднице, и быть при этом счастливым, потому что главное не это.
Ну, такой, знаешь,
жуткий душнило.
С практичным подходом к жизни такой человек. Ну, это действительно немножечко прям даже как-то опахало бы сюда.
Да, да? Захотелось похолоднее сделать.
Да, душноваться стало. Ну, давайте, 7373948 это звонки, говорит МСК-бот, это Телеграм, 925-48-94-8 это СМС-сообщение. Слушаем.
Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Евгений, Георгий, доброе утро, это Игорь Маслов. Ну, я работал с девочкой, которая была вегетарианкой, в общем, тоже страдала потом, как коровок убивают и так далее. Ну, итог такой, она... Потом развелась с мужем и начала есть мясо.
То есть муж
понятно,
был виноват.
Он был просто жадный.
Ну, наверное, не жадный, но, наверное, не терпел вегетарианской кухни рядом с ней.
Но, слушайте, вообще это ужасно, когда муж и жена в этом смысле расходятся. Жена, когда вегетарианец, например, а муж не вегетарианец, это просто кошмар. Это застрелиться.
Я думаю, что такие браки долго-то не живут.
Ну, кошмар, ну, жуть.
Ну, в смысле,
вот Анна пишет, что веганы очень агрессивны.
Да!
Представляете, да, они жрут траву только.
Ну, это во-первых, а во-вторых, ты знаешь, вот почему-то, когда человек, как только человек придерживается какой-нибудь специфической диеты, вот, он не ест мясо, или не ест рыбу, или ходит всем рассказывает, что огурцы с помидорами плохо сочетаются, или еще какая-нибудь такая штука, он обязательно очень этим грузит.
Ну да.
То есть ты, как правило, очень редко умудришься не знать, что у тебя в коллективе есть человек, который не ест мясо.
Кстати, это вот тоже уникальная особенность.
Вот скажи, пожалуйста, что я не ем? Ну, ты знаешь вот какой-нибудь продукт, который я не ем?
Чисто внешне, конечно, все ешь.
Собака страшная.
Возможно, даже от этого бы не отказалась. Хоть и страшная эта собачка, но корейская кухня. Съемка собачьего мяса.
Какая гадость. Вообще-то это был хороший, сейчас у меня был хороший пример, но ты все испортил.
Ну ладно, ну я нет, не знаю.
Не знаешь?
Нет.
Потому что, когда у тебя есть какое-то непринятие, ну, одного, условно, двух продуктов, ты об этом как бы не треплешься. И вот до тех пор, пока мы не придем с тобой в какое-нибудь заведение, где будет только рассольник, ты не узнаешь, что я не ем рассольник.
Тоже не ем рассольник. За это не пойдем.
Не пойдем в такое заведение, да.
Где только рассольник, нет.
Ну, как бы, да?
Ну да.
Вот. А если человек не ест мясо, ты обязательно об этом узнаешь. Он еще, значит, ты сначала узнаешь, что он не ест мясо, а потом ты узнаешь, как его зовут. Это будет прям первое, что он тебе о себе расскажет.
Ну да, потому что это же стиль жизни. Это не просто вот твои гастрономические предпочтения, это стиль жизни. Не есть мясо, быть веганом.
Да, и почему-то об этом надо сообщать.
Носить лен какой-нибудь, знаешь, натуральный.
Угу.
Переработанного хлопка всего там, да, длинные юбки. Это вот без насмешки, так оно и есть, действительно. А, иногда это уходит в радикализм. Какой-нибудь, знаешь, это принятие себя, там вот какая-нибудь такая история... чувствовать женскую энергию.
О, это я люблю вот это все, да.
Иногда уходит вот в эту сторону, и это, конечно, уже грустно, но это, наверное, говорит о том, что у человека что-то все-таки в голове не так, где-то он не может найти себе место, и он просто мечется и
начинает
думает,
почему-то с еды.
Он начинает почему-то с еды, да. Веганы, вегетарианцы, поклонники всяческих диет и прочего сыроедения пытаются нести свет своих убеждений в массы. Часто это прямо неофиты какие-то. И хуже нет, с такими в одной компании пересечься на вечеринке.
Да,
пишет Тейл.
Да, вот прям сразу эта вся ерунда начинается.
Немножечко секта такая. Сектанство
попахивает. Да, и почему-то это очень все время агрессивно. Вот права Анна.
Не всегда есть такие, которые, на самом деле, ты и не скажешь, что он вегетарианец, потому что он никогда тебе об этом не говорил.
Паша.
Паша, да. Вот Паша Перовский, ты мне тогда сказал, что он вегетарианец. извиняюсь, я никогда в жизни не понял.
Он никогда не душит этим почему-то.
Никогда вообще ничего не слышал, да, я от него на этот счет. Но это почему-то скорее исключение из правил.
Люди, которые придерживаются какой-то диеты и в ресторане считают калории, ужасно нудные. А все диетологи и нутрициологи – шарлатаны, пишет стратегический инвестор. Не все, не есть все, Марина Холомина.
Не все диетологи и нутрициологи – шарлатаны, но то, что вот... Ну, представьте себе просто, да? Я же был таким человеком, я недолго продержался, несколько дней. Но это, во-первых, это надоедает. Считать вот это всю, вот забивать. Представляешь, каждое
это вот
блюдо...
Это вот
наш тобой
зелененький рецепт, да?
Ты каждое, ты должен знать в каждой еде, сколько чего там хранится, сколько, из чего она состоит. Ты когда начинаешь погружаться в это, оказывается, что там не только какие-нибудь углеводы, там, что еще бывает в этой... Ты там, знаешь...
Жиры, белки, полинасыщенные какие-нибудь эти самые. Это вот приложение, которое тебе пишет, что ужин должен содержать только 500 калорий, чтобы поддерживаться в течение отдыха.
Это как, знаешь, как дверь... через щелку которой свет пробивается немножко. И вот этот свет, это, значит, углеводы и калории. Ты такой, о, прикольно, ну это я знаю. Открываешь дверь, а там сразу на тебя вываливается огромная куча света. Всякие нюансы, которые сопровождают все эти углеводы. Быстрые углеводы, сразу начинаются медленные углеводы. Не ешь после шести, как так? И сразу в KFC заезжаешь. Взять себе ужин.
Аркадий Алфимов говорит, слушаю вас и просвещаюсь. Как только трупоеды узнают, что ты веган, они начинают докапываться, а почему ты не ешь? Это вредно, съешь, попробуй.
Трупоеды.
Трупоеды, это мы.
Да-да-да.
Приезжали как-то родственники веганы, вообще не напрягли. Сварила им постный борщ с грибами, сделала овощную запеканку. Остались довольны. Хвастается Ягуся адекватными родственниками.
Евгений пишет. Приветствую. Бенедикт Хёведес, чемпион мира по футболу. На секундочку. Стал веганом и вскоре закончил карьеру.
Думаешь, это связано?
Гжегош Крыховяк перестал есть мясо. Это футболист сборной Польши, бывший футболист Локомотива, который сейчас резко перешел в Краснодар. То есть вот такой пытается даунгрейд карьеры найти здесь связь. Ну, кстати, если без шуток, у всех спортсменов у них же очень жесткие диеты. Обычно, если ты профессиональный футболист, у тебя есть повар командный, который готовит обязательно еду там специальную для каждого свою, потому что у каждого есть особенности организма. И там, ну, редко бывает такое, что веганы каким-то образом задерживаются, потому что это очень тяжело. Ты организм так или иначе недополучает всяких полезных веществ.
Ну, наверное. Они всем пытаются внушить чувство вины, что другие поедают живность.
Поближе к пульту стаканчик.
Поближе, да?
Да, тут его роняю у пульта за 850 тысяч рублей, как мы узнали.
Это было... Я специально всегда так делаю.
Давайте. Видите ли вы связь между тем, что человек любит есть, и его характером, его отношением к жизни? Не обязательно веган и, как кто-то сказал нам, трупоед, да, Саша Антипов, по-моему, трупоед. Нет, можно и вот просто, например, любитель только грузинской кухни. Вот он какой.
Ой, он классный, наверное, скорее всего.
Не знаю. Наверное.
Мне кажется, что он такой.
Плотненький очень.
Плотненький и все время довольный, потому что грузинская кухня — это очень вкусно.
Грузинская кухня очень вкусно, да, бесспорно. Но, ну ладно, хорошо. Вот у тебя есть такая.
Обычно такие веганы не пьют молоко из-под коровы, едят какую-то дичь, ходят на артхаус-инсталляции какого-нибудь Жан-Поля Клубничкина и слушают какую-то чушь.
Артхаус Жан-Поля Клубничкина. Факт. Это тоже туда, 100% факт.
Да.
Я говорю, в рубашке оверсайз из переработанного льна.
Однозначно.
Цвета такого, знаешь, грязно-оливкового.
Ага, вот. Максимально натурального. Так, вот, знаешь, как будто бы глину смешали со свежескошенной травой.
Да.
Слушаем вас,
7373948, доброе утро.
Ребята, доброе утро. Георгий, Москва.
Здравствуйте.
Ну, когда вы заговорили про грузинскую кухню, я не смог не позвонить к вам в эфир. Господи, ну, какие Георгий, же вегены, когда есть шашлык, хачапури, хинкали, ребята. Ну, какие вегены?
Ну, никакие, конечно.
Мне кажется, надо штрафовать наших слушателей, которые нам звонят с утра, зная, что мы ничего не успели поесть, мы кофе-то еле успели купить, и начинают нам рассказывать про хинкали, сациви, шашлыки, хачапури.
Ты можешь молчать?
В бан вот этого пользователя, пожалуйста, да, с номером на 50, спасибо вам, Георгий, да, Москва, в бан вас, в бан, Георгий, Москва. Только не японскую, только не японскую, только не японскую, пишет Сергей.
Почему?
Не
вот,
знаю.
Кстати, японская кухня одно время, знаешь, вот если прям вот любят японскую кухню, это было очень модно, когда это были только девушки всегда. Вот ты знаешь, если ты приглашал девушку на свидание,
да, считается,
она точно
говорит. Девушку надо пригласить кушать суши.
Да,
давай закажем
она
суши.
Будет есть. Да, вот да, да, и скорее всего это как раз будет не москвичка.
Да. Нет, тогда москвичка. Но было время, когда было модно. Кстати, с японской кухней, знаешь, она немножко испортилась вот именно этим подходом. Ну, то есть не испортилась, скорее, она всегда была плохая. Она всегда была плохого уровня. И ты когда попробуешь хорошего уровня японскую кухню, ну, те же самые роллы, я рыбу не очень люблю, только вот если она в роллах где-то, иногда в каких-то сашими, ну так вообще рыбу не очень. Но я вот, например, в последнее время вообще не ем суши вот в этих попсовых местах. Я нашел одно место, в которых там ценник точно такой же. Нет, ценник точно такой же, но намного вкуснее. Не можешь просто потом вот есть вот этот вот попсовый вариант. А так японская кухня, она же разная. Вот это мясо, как оно называется, мраморная вагю. Говядина, вагю, да, там японская кухня очень разная бывает. Очень разное. Но попсовый вариант, да, точно так же, как и заказанная пицца.
Давай спросим Павла, что он просто так, что ли, пришел? Павел, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя ощущение, что люди, которые придерживаются определенного стиля питания или определенной диеты, имеют какие-то общие черты характера? Ну вот, например, мы поняли, что...
любители грузинской кухни веселые, любители... Ну, как будто бы, да. Там, веганы злые, например...
Ничего, я не злой.
Вот так вот. Нет, ну правда. Есть ли какая-то связь между диетой, которой ты придерживаешься, и особенностями характера?
Я думаю, что нет. Абсолютно нет. Все люди разные. Все зависит от характера, от воспитания.
Но, судя по всему, сейчас новости дочитает и побьет нас, конечно.
Посмотрим. Побьет нас, да-да-да. Еще полчаса.
Выглядит злобно. Новости, говорит Москва. Десять 36 в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 7 августа, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8, это смс-портал. Говорит и Москобот, это телеграм. 7373-94-8, код 495, это номер для звонков в прямой эфир.
А еще у нас идет стрим на нашем YouTube-канале, можете к нам туда присоединяться, читать сообщения друг друга, писать, общаться с нами и со всеми остальными тоже. Вот, пожалуйста, смотри, украинские радикалы ворвались в чат.
Чего?
А что?
Украинские радикалы в чате?
Да, ну, по крайней мере, не проститутки, уже хорошо.
Хотя... Шутка-то, да? Шутка-то рядом где-то ходит, да? На языке шуточка-то, да. Слушай, интересно. Чат меня не перестает удивлять.
Это правда. Белковая диета лучшая, всегда сыт и худеешь. Это Ягуся, вот понимаешь, дочитываем ваше сообщение. Согласен, есть те, кому сладкое нельзя, иногда пробуют. Андрей Бровкин, а кто-то предполагает, что значит Паша Перовский. Перовский не веган, либо недавно стал веганом, а у веганов нет мышц. Он не веган, он не ест мясо. А все остальное он ест.
Мне нравится, вы любите томатный сок? А вы знаете, что это кровь убитых помидоров?
Да, обожаю.
Пишет Татьяна Николаевна.
Нет, да. Мы не любим томатный сок, мы любим сангриту.
А я люблю томатный сок. Кстати, томатный сок, я считаю, что это напиток, нет, к которому надо прийти, конечно. То есть ты не можешь изначально любить томатный сок?
Да, в детстве никто не любит
конечно,
томатный сок.
Это гадость жуткая, да. Есть же вишневые, апельсиновые, они такие вкусные. Вот томатный, фу, гадость.
Да.
К нему приходишь, да, с возрастом, ты понимаешь,
что раз в полгода моя падчерица пробует томатный сок и говорит, я вот, интересно, уже бабка или еще нет?
Томатный сок — это кайф, да, нет. Я недавно, наверное, года два назад полюбил, да, томатный сок. Супер круто.
Ага,
еще круто, знаешь, но у нас...
Это как экстрабрют, понимаешь? Тоже поначалу не нравится.
Угу. Ну, как-то, знаешь, вот не с детства все-таки, да, наверное?
Да, вот как-то, да, сначала, там, да. Ну, так
же. Чуть попозже. Почему томатный сок пьют только в самолете, пишет Бузыкин.
В самолете обязательно.
Да, это правда, это правда. Я, кстати, наверное, последний раз в самолете пил как раз томатный сок. Я так сейчас подумал.
С грустью.
Наверное, да.
Ну, купи себе. Кто ест много майонеза, тот по жизни оптимист и вообще классно. Это Юстус нам пишет.
Японская кухня очень быстро надоела, пишет Ягуся. Объясняет, почему вот японская кухня перестала многим нравиться. Но я не могу сказать, что она надоела. Все-таки до сих пор огромное количество ресторанов, они же не позакрывались, открываются только новые, там, доставляют, что они экспериментируют. Но...
Нет, она не надоела, она просто перестала быть, вот, во-первых, символом большого успеха и перестала быть обязательной для вот таких историй, значит, куда позвать девушку.
Кстати, по поводу символа большого успеха, где-то было сообщение, что есть такие еще люди, которые едят всяких
морских гадов.
Ежей, да, вот, любят всякие устрицы, морские ежи, все вот эти морские гады, какие-то абсолютные выпендрежники и пижоны.
Обожаю морских ежей.
Фу.
И устриц.
Какая гадость. Мне кажется...
А ты не любишь устриц? Да?
Я уверен, я просто убежден, что нельзя любить устриц. То есть это все тупо понты. Вы едите, давитесь, но делаете вид, что это очень вкусно. Ну, то есть, ну это сопли. Они выглядят как сопли. Судя по тому, как это описывают, они на вкус как сопли. Если вы так сильно любите есть сопли, поспите под кондиционером и радуйтесь всю неделю. Знаешь, просто вот будет отлично. У вас прям будет рацион, дней 7 будет держаться. Тут устрицы. Они еще пищат, говорят, да?
Нет, конечно, никто не пищит.
А кто пищит? Кто-то пищит. Типа хорошие свежие устрицы пищат.
Мне кажется, это придумали.
Ой, короче, в устрицах только одно красиво. Когда они лежат вот на этом фонтанчике, знаешь, при входе в ресторан. Дорогой ресторан с морской кухней, вот они лежат там. Вот это вот красиво, там фонтанчик такой. Да, все остальное нет. Фу, ужас.
Если ты зубатку тебя спрашивают.
Что такое зубатка? Рыба какая-то?
Да, сейчас я найду фотографию, ты увидишь, это страшно. Да.
Нет. Но по поводу, давайте, раз мы на еде, у нас есть еще одна интересная история, связанная с едой. Так, немножечко отойдем от этой темы, но недалеко, да?
Раз съела 50 устриц, это было лучшее время моей жизни, пишет нам Илона Ермолич.
50?
Да, 50 это сильно.
А сколько обычно надо съесть устриц, чтобы наесться?
Да ты никогда ими не наешься.
Я говорю,
понтовая история.
Это тупые вот эти понты. Есть устриц, это не еда, я понял. Это не еда. Ты сейчас подтвердила это. Ты не можешь наесться.
А почему у меня такое качество картинки?
Ну, там есть... Можно настраивать.
Можно настраивать,
да? Да, вот видишь, шестереночка. Жми на шестереночку. Да, видишь, автонастройка 144 пи у тебя.
Зачем
стоит. Это очень
так
плохо.
Сделали? Можно сделать нормально?
Ставь 1080, посмотри на себя в качестве и сделай назад 240, чтобы как было. Все. А зачем? Ты кайфуешь, да? Смотришь сама на себя и кайфуешь?
Я не на себя смотрю, я смотрю на сообщение о том, что, например, красавчик Бабаян пишет нам Аркадий Алфимов.
Бабаян.
Да, да какая разница? То есть это не про тебя, да?
Ну да, походу нет.
Илона пишет, что она не наелась 50 устриц. Конечно, потому что это не имеет ни малейшего смысла.
Мне кажется еще, что вот эти люди, которые любят устриц есть, да, не настоящие люди, которые действительно могут позволить себе питаться, наверное, только устрицами, а вот те, кто все время рассказывает о том, как они любят есть устриц, да, я ни на кого не намекаю, даже не смотрю сейчас в адрес этого человека, да. Но вот эти люди, они выходят потом из этого ресторана, где они берут бокал какого-нибудь шампанского, берут... Сколько устриц обычно берут?
Ну, не
тут
знаю.
Четыре?
Ну,
пять?
Дюжину на двоих.
Вот, дюжину на двоих берут устриц, выходят, прощаются с подружками, и, конечно, за угол заходят, шавухи наворачивают обязательно, такой пожирнее, чтобы она была.
Нет,
да.
Ты, значит, ты приходишь на рынок Трионфале в Риме, говоришь им, значит, конечно. Типа, дьечи остричи, пер фаворе.
Потом панини ешь, хорошо, я
да,
перефразирую.
Потом именно, а потом, конечно да. же, да, именно.
Либо кебаб какой-нибудь, этого добра там тоже навалом.
Нет,
сколько
ну...
пафоса, пишет, согласен. Вот это вот устрица, это пафос. Давайте, в общем, следующая тема.
Да, смотрите, у нас аналитики, значит, составили рейтинг продуктовых предпочтений россиян, посмотрели, что покупают чаще всего. На первом месте фрукты и овощи, потом молочка, потом крупы и злаковые. А дальше в порядке убывания уже идет мясо, рыба, товары для дома, напитки, снеки, сладости, предметы личной гигиены, сыры. Странно, мне казалось, сыр покупают все и всегда.
Я вот удивлен, что фрукты и овощи на первом месте.
Вот я тоже удивлена. Да. Потом хлебобулочные изделия и полуфабрикаты. А еще по понедельникам зачем-то вы покупаете больше алкоголя, чем по субботам, но это ладно. И женщины на 22% дольше формируют заказ. Ну, естественно, больше часа. Больше часа? Что они там формируют?
А что за заказ? Это не про супермаркеты, это про онлайн-историю?
Ну, про супермаркеты, про онлайн-историю, да. Ну, сколько времени ты формируешь заказ? Я минуты 3.
Ну
я
да,
всегда
наверное,
знаю, что я
да.
хочу. Порция устриц 6 штук, пишет она. Ну, я же говорю, да, дюжину на двоих.
Вопрос такой. Вот если открыть ваш холодильник, вещь, которая там будет всегда, и не протухшая, да, желательно, то есть вот вы открываете, и там всегда будет вот пакет молока, безлактозного, например. Без молока вообще невозможно жить. Вы не можете себе представить жизнь без этого продукта. Как только его нет у вас дома, значит, что что-то не так. У меня это вода минеральная, обязательно.
Да, она вообще, не, но она не в холодильнике.
Ну, не обязательно. Ну, хорошо, ну я в она холодильнике, в я же в образно говорю, в да. холодильнике. Около кровати, да, но у меня куча бутылок понимаю, этих стоит, да? Конечно. У меня дочь к ним подползает, начинает все рушить эти вот у меня батареи целые.
Ну, понимаешь, что не стеклянные бутылки, видимо.
Нет, пластик. Не, иногда бывают и стеклянные. Почему? Ну, как...
Небезопасно, осторожнее.
Ей все равно, она рушит все. А, вот у меня это вода, то есть я прям без воды не могу. Если у меня дома нет воды, нечего пить, я начинаю нервничать, мне становится некомфортно, мне нужно, чтобы было что пить.
Ну, у меня плохо, вот я не могу сейчас тебе ничего конкретного назвать, потому что у меня есть два вида холодильника. Uh-huh. Это холодильник, когда муж дома, и холодильник, когда мужа нет дома довольно долго. Uh-huh. Вот, потому что у нас готовит в основном он, и он же закупается, и вот когда он дома... В холодильнике всегда есть еда, причем вот любая разная, какая угодно. Обязательно будет мясо, обязательно будет какой-нибудь сыр, какая-нибудь нарезка. Если будет еще дома Настя, то точно будет молоко, прям обязательно. Фрукты и овощи в разных количествах, в частности помидоры. Вот без помидоров типа ничего не существует. Сейчас у меня нет мужа, сколько уже? Почти неделю. Что у меня есть в холодильнике? Там... Арбуз, по-моему, подтух уже немножечко, он давно там лежит.
Компьютер, который зрелый. Перегрелся, да, ты его туда положила, чтобы он немножко остыл. Ну.
Mm-hmm. Одно яйцо осталось.
И то потому, что остальными я из окна кидалась просто в прохожие.
Типа того, да.
Мне почему-то кажется, что ты когда домой приходишь, там вот прям царство инфантилизма, знаешь, то есть ты такой творишь какую-то дичь просто. Яйцами кого-то закидываешь, там, подбегаешь к соседям сверху, звонишь им в дверь, убегаешь назад к себе и ждешь.
Смотри на меня внимательно, как думаешь, подбегаю я куда-нибудь?
Ну подбегала как раз, это результат. Ой, я на тренировке получила травму, соседи просто догнали, тебя научили жизни, вот поэтому теперь хромаешь. 100%.
У меня всегда есть дома алкоголь.
Угу. И прям без алкоголя разный. Нет.
Нет, ну в смысле нет, не то чтобы, то есть его надо покупать каждый день, но он всегда есть. Вот. Потому что...
Мне кажется, алкоголь такая штука, которая, ну она стоит просто очень долго, особенно если это крепкий алкоголь. Он никогда не выпивается.
Же? Ну, чего знаешь, бы есть... интересно.
Понятно? Понятно, ладно.
Ну нет, вот как-то вот не могу назвать все-таки один продукт, но, наверное, тот, который был бы прямо отдельно люб мне, будет помидоры.
Значит, читаем ваше сообщение. У Джона Бон Джови всегда есть зерненый
творог,
глазированные сырки, сыр творожный, яйца, бекон, зелень и пиво. Но вот из этого интересное такое, мне кажется, оригинальное, именно бекон.
Mm-hmm.
Вот не нарезка, интересно. Не колбаса, а именно бекон.
Ну, потому что это завтра. Всегда у Игоря масло будет сало.
Сало. И, по-моему, кто-то еще писал, не Игорь или тоже писал, как раз про то, что всегда есть квашеная капуста.
Тоже странно.
Квашеная капуста, представляешь?
Да.
Эндрю Первый, кстати, говорит, шмат сала есть всегда. Тоже что пишет, такое? Смотри-ка. Всегда будет сало,
сало.
Это опять, это, по-моему, опять эти украинские радикалы. Они уже и в Телеграм к нам залетели, да?
Сыр, колбаса, яйца, банка с острыми перцами, имбирь и куча соусов. Банка с острыми перцами, да, года два стояла.
Куча соусов.
Куча соусов, конечно, они же не съедаются. Вот куча соусов у меня тоже есть. Но это не потому, что они самые популярные в моем рационе, а просто потому, что ты как купил этот сой, вот так вот стоит.
Ну, слушай, а их действительно куча. Я не знаю, сколько... Вот знаешь, в холодильнике есть это в дверце всегда место, куда бутылки всякие ставишь, там, да, молоко. Вот у меня все забито там соусами.
Да.
Я это все разгребал соусами несколько раз, и все равно заполняется.
Патчами. Банка с патчами там стоит. И такая сос-маска после вечеринки. У всех нормальных людей она сос-маска только после вечеринки, а у меня просто ежедневная моя.
Специфический вкус у тебя. Вкусные патчи-то хоть нет? Как раз можно, да? Если перемешать с соусами, нормально получается, заходит. Не хуже, я уверен, устриц, уж точно.
Это по консистенции гадость. Похоже.
Сливочное масло обязательно.
О, сливочное масло, кстати, да. Вот, дома у меня есть сливочное масло только я.
Тейл пишет, это не из-за того, что они ростовские ребят. Да. Нет, потому что Эндрю Первый натуральный хохол, пишет Тейл.
Все понятно. Молоко, яйца, масло и, наверное, сыр, это у Юли. Сыр, варенье, конфитюр, кефир, иногда суп, картошка.
Конфитюр, это же... Тоже варенье.
Тоже варенье, да, только другое немножечко по консистенции. Картошка, морковь, огурцы и куриная грудка. О, господи, куриная грудка, какая жесть.
Угу.
Да, но обязательно должна быть.
Нет,
да что
ж такое,
я пиццу сломаю.
Обнови страничку просто.
Да обновил.
Эндрю Первый присылает свой шкаф.
Ну что вы начали, все.
Вина. Пельмешки в морозилке.
Ой, нет.
У меня есть. Но они, правда, там уже очень давно лежат.
Нет, пельмени плохо, потому что я не ем магазинные пельмени, и вот эти вот обалдевшие мои родственники все тоже не жрут магазинные пельмени. Конечно, расстреливать надо.
Угу.
А, поэтому не имеет
смысла. Вы зажравшиеся.
А, да, они зажравшиеся, да, вот правда, это факт. Вот на даче, кстати, много. Ой, на даче у меня хорошо в этом смысле.
А ваш слушатель пишет, обязательно молоко, иначе кофе не попьешь. Тут вот я соглашусь. Кофе, так как я вот без молока не очень люблю кофе, всегда у меня есть молоко в холодильнике. Иначе просто невозможно выпить кофе, из-за этого становишься злой с утра. Но это когда дома, вот завтракаешь.
Что-то вчера пил нормально кофе без молока.
А вчера варианта не было больше. Либо так, молоко, либо
молоко в холодильнике не нашел, что ли?
Там было молоко, да?
Мой малыш.
Да.
Два высших образования.
А это холодильник, это молоко.
Молоко.
Это был мой холодильник для вина, пишет Тейл. А у меня в холодильнике почти всегда есть конфитюры и соусы к сыру и сыр.
Слушайте, холодильник для вина – это такая моя немножечко мечта. Причем я вообще не могу
заметьте,
сказать, что
не
я,
моя.
Я любитель вина, вот вообще нет. Но мне кажется, что холодильник для вина, ну, это такая классная штука. Знаешь, у тебя
понт.
Если есть... Да, это понт. Если у тебя есть холодильник для вина, это значит, что круто. Это такая вещь, которую ты не покупаешь первый, знаешь, в квартиру, в дом. То есть это, к нему тоже надо прийти, к холодильнику для вина, конечно.
Если... А вы в офисе свой пакет молока тоже подписываете, спрашивает стратегический инвестор? Нет, у нас же хороший офис, нам же молоко компания закупает.
Угу. Но все остальное иногда не мешало бы подписывать. Вот как кружки, иногда люди еду свою не подписывают. Приходишь, да, колбасы нет. И потом вот это, дорогие коллеги.
С вами не похудеешь. Пойду на кухню потрескаю, пишет нам Алла. 40 тысяч рублей холодильник для 6 бутылок, пишет Григорий из Питера.
Ну, а 40 тысяч рублей за холодильник для каких-то бутылок вина, это что, дешево, что ли?
Ну, это абсолютно беспонтовая штука. Нет, холодильник для вина еще предполагает, что у тебя есть место для этого холодильника. То есть тут просто одно за другое цепляется. Но
ну
холодильник
да.
для вина это каждый.
Не, ну согласись, 40 тысяч рублей за... холодильник для вина, я найду 40 тысяч других лучше применения этим деньгам. 40 тысяч рублей для вина, если ты для холодильника для вина. Если уж ты его купил, значит, ну, это режим вот этот, знаешь, раз, шах,
да, и бокалы, бокальчики Ридель. Ридель.
Да, то, что даже. Молоко, сырок глазированный, смотри, многие любят эти сырки. Бананы.
Слушай, пойду куплю сырок, что ли, 1000 лет не ел.
Сливочное масло, сыр, яйца, белый хлеб, черный хлеб. Обязательные продукты. Но вообще, я считаю...
Калории.
И это продуманные по балансу продукты для завтрака, на самом деле, пишет Светлана Антонова.
За 40 тысяч можно купить «Жигуль» для вина, предлагает.
Да, кстати, можно, вполне.
Да, что у вас с резкостью сегодня, спрашивает Ягуся. Поменяйте настройки, Ягуся.
У нас автоматические настройки. Нет, резкость-то не об этом идет речь. Я думаю, все, кроме тебя, умеют менять качество видео на YouTube.
Казалось бы, но нет.
Да, может быть, что-то с камерами просто. Они автоматически настраиваются, поэтому. Кофе только со сливками, вот кто-то пьет. Алкоголь умеет ждать. Пишет 792-й, да,
алкоголь
может
и
ждет, да, вот хозяин алкоголь не всегда.
Так, читаем дальше, Артем Зайцев пишет, что у него всегда есть авокадо, руккола и пиво.
Авокадо, руккола и пиво, вот это наборчик. Руккола классная штука, одно время у меня тоже все время была руккола.
У меня сельдерей есть.
Сельдерей тоже, кстати, классный, я люблю сельдерей.
Это странно,
соусом
так сразу и не скажешь.
Знаешь, делаешь домашний соус блючиз, ешь сельдерей.
Да, должно быть хорошо, да.
Сельдерей сильно недооценен.
Сельдерей вообще недооценен. Да. А еще, опять же, сельдерей же ведь...
Напрасно ты сказал, так и не скажешь. Я же уточнил. С соусом блючиз. Доброе утро.
А, все сразу встал на свои места.
Значит, в холодильнике у меня сало. Второе. У меня есть старый холодильник, который температуру не держит. Я неожиданно подумал, что его можно не выбрасывать, а использовать как холодильник для вина. Там плюс 5 градусов внутри постоянно.
Mm-hmm.
И третье, интересно.
Он у вас не работает? Подождите, этот холодильник.
Нет, он работает, но он какой-то бракованный, и в нем куриные окорочка портятся, а вот фрукты нормальные. Я его перестал использовать, купил новый.
Круто.
Так что для вина как раз, для сыра. И вот третья история из детства, коротенькая, про шампанское и про яблочный сок, если позволите.
Шампанское и яблочный сок? Мне уже не нравится, как это звучит, но риск...
Не-не, отлично. Короче говоря, дедушка у меня, который в свое время генерал-лейтенант, военный, очень приличный человек, ездил на переговоры у СВ-2. Отдыхали с бабушкой в каком-то санатории в Крыму. В Ялте, что ли. И родители тоже там поехали одновременно, но они, родители, то ли в пансионате отдыхали от Министерства обороны, то ли лекарями. Это было... Мама мне рассказывала эту историю. И вот они от бабушки, от дедушки уже уезжали, значит, с подарками, там что-то на автобусе куда-то едут. И дедушка с бабушкой дали им как бы флягу с яблочным соком. Ну, родителям на дорогу, как бы от чистой души, чтобы это... И родители меня напоили этим яблочным соком. И я всю дорогу пел песни 2 часа, пока ехали на автобусе к себе. И потом родители спрашивают дедушку с бабушкой, а что случилось вот у нас...
Короче, это было шампанское.
Это была смесь шампанского с яблочным соком, 50 на 50, я так понял. Они не знали, дедушка с бабушкой, они давали родителям. Они как бы не знали, что мне они будут давать, а я как бы вот пел песни.
Спасибо, миленько. Спасибо. Это был яблочный уксус, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Точно. Яблочный уксус — это потом, это противоядие, насколько мы знаем.
Стречателла, топинамбур и шампиньоны у 420-го. Шампиньоны тоже у меня одно время были, а потом надоели, они безвкусные.
Стречателла?
Топинамбур. Стречателла, хорошо.
Всегда, на постоянке. У меня всегда в холодильнике есть стречателла. Не моцарелла, понимаешь? Не
буратто, у меня есть всегда,
не
кстати.
Маздам и не российский. Стречателла.
Ну а что?
Интересно, хорошо живете, 420-й. Стречателла в холодильнике у вас.
Смит пишет, как-то исторически разные таблетки и батарейки тоже хранятся в холодильнике.
Батарейки нет, таблетки, конечно, да.
И таблеток тушь для много. Ресниц.
У меня там, знаешь что? У меня целый этот есть. Целая полочка для мазей от растяжений, ушибов, ударов. Вот это есть. Целая полочка есть под это.
Точно, точно. Такое должно быть. И там же стоит, я тебе говорю, маска. Вот это вот.
Ну, если после, там, после если вечерин. Там, то хорошо, ладно, там можно. А, так,
кто-то, этот человек мне говорил гадость.
Кто-то здесь писал нам тоже какую-то, я видел, значит, лухарская история была в чате на Ютьюбе. Томатный суп, сок со сметаной, вкуснятина. Ого.
Звучит жутко.
Да, устрицы супер, корейская кухня рулит, это, наверное, к предыдущей теме, mm-hmm. Потому что корейская кухня действительно классная. У меня в холодильнике пишет лимузин, молоко, кефир, яйца и тушеное мясо.
Это странно. Через 7 минут у меня будет пиво, объяснил нам Григорий из Питера.
Хорошо. На юге арбуз едят с хлебом, пишет Натабала. Никогда не видел.
Я что-то такое слышала.
Арбуз с хлебом? Нет, я знаю дыню с прошутто.
Обожаю. Сейчас все сложилось опять для меня. Дыня с хамоном, это очень хорошо.
Да, арбуз с
хлебом. Когда мой муж уже вернется? Я что-то задолбалась жрать доширак.
Грибы из леса, опята. Доширак? Доширак?
Вчера был доширак, да.
Понятно.
Ты же понимаешь, да?
Успешная, конечно, ты очень. Почему доширак? Ты просто настолько ленивая.
Да, нет, ты еще знаешь, потом я поняла, что как бы нет, это невозможно, никуда не годится. И еще был тушеный кабачок.
Доширак с тушеным кабачком.
Нет, это были разные
приемы
пищи.
Какую характеристику вы бы дали вот этому человеку?
Это были разные приемы пищи.
А это не спасает. Вообще не спасает, от слова совсем. Грибы из леса я уже говорил, значит, поле...
А все знаешь почему? Вот ты со мной вчера завтракать не пошел после эфира.
Не пошел.
Не пошел. Не пошел? Не пошел.
Не пошел?
Вот я приехал. Да, я приехал домой.
Не пошел? Успокойся, не нервничай. Не пошел? Не пошел.
Я приехала
пришлось
домой.
Пришлось доширак, кабачки.
Нет, нет. Пришлось завтракать арбузом оставшимся. Вот. Потом я легла спать. Потом проснулась. Потом
арбуз,
был доширак,
копченые кабачки.
Копченые?
Или какие у тебя? Тушеные кабачки?
Копченые кабачки, это что?
А какие у тебя были кабачки? Я забыл.
У меня были тушеные. Интересно, просто как коптить кабачки.
Копченые кабачки, это, знаешь, какой-то вкус чипсов, который никто никогда не берет. Знаешь, что это? Российская картошка с копченым кабачком. Ну, пожалуй, пожалуй, не буду.
Какой кошмар, невозможно.
Про растягай. А растягай кулебяки многоэтажные. Что там эти ваши шашлыки и устрицы, пишет Алла Северная Тушина.
7 слоев должно быть в настоящем рыбном растягае.
Семь слоев?
Да.
Ну, хорошо.
Я одно время изучала вот эту вот классическую русскую кухню, мне было интересно почитать вот это вот, знаешь, такое в бунинско-чеховско-трактирном таком понятии, вот как это должно выглядеть, знаешь, вот это все оно туда, да.
Семь слоев. Слушай, ну давай, мы сейчас все про тебя поймем окончательно. Вопрос, который, конечно, тоже дает характеристику человеку раз и навсегда. Доширак куриный или говяжий?
Куриный, потому что говяжий — это с похмелья.
Понимаете, да? Все, есть характеристики. И главное, она добавила даже пункт словом вот этой фразой «с похмелья». Да, тоже добавила. Я предлагаю, сегодня в эфире не было кое-чего. Я предлагаю закончить эфир, конечно, великолепным, единственным и неповторимым. 7373-94-8 в эфире. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир.
Доброе утро, дорогие товарищи радиослушатели.
Давайте быстро. Ваше любимое блюдо.
Ну, по крайней мере, главное, что не предъявить ГМО, как говорится, то внутримышечно тоже не вводить, это геномодифицированную вакцину, собственно говоря. Ну и как бы как промышленно.
Все, я считаю, как раз вы уложились во время. Все, вакцины были, ГМО было, внутримышечно. А никаких связей здесь нет. Евгения Фомина.
Георгий Бабаян.
До завтра.
Пока.